Как может гордый дух слушать голос Духа Святого и сотрудничать с ним? Дух должен быть лишен каких бы то ни было следов гордости. Ему следует быть мягким, нежным и гибким. Если в нем есть какая-то жесткость, он не похож на Дух Господа, поэтому он и не может с ним общаться. Дух должен быть смиренным, постоянно ожидающим Господа и не противостоящим ему. Только тогда он сможет ходить с Богом. Нищий. Блаженны нищие духом. Матфея 5:3. Быть нищим духом значит осознавать, что у нас ничего нет. Опасность, которой подвергаются верующие, заключается в том, что в их духе слишком много разных вещей. Только те, кто осознает, что они, нищие духом, могут быть смиренными. Переживание, рост и развитие верующего часто становятся сокровищами в его духе, за которые он держится. Если он размышляет обо всех своих приобретениях, рассматривает все свои переживания, это очень опасно. Но часто верующий этого не осознает. Что значит быть нищим? Быть нищим значит не иметь ничего. Если у верующего было глубочайшее переживание, и он постоянно помнит о нем, оно становится грузом в его духе и ловушкой для него. Только нищий дух позволит верующему затеряться в Боге. Богатый дух вынудит его сконцентрироваться на себе самом. Полное спасение освобождает верующего от него самого и возвращает его дух к Богу. Если верующий оставит что-то для себя, его дух тут же развернется внутрь и не сможет уже выйти из себя для соединения с Богом. Кроткий. В духе кротости, Галатам 6:1. Это очень важное состояние духа. Кротость противопоставляется черствости и упрямству. Бог требует от нас кроткого духа. Неподатливый дух часто теряет Божье водительство. Кроткий дух очень быстро может отбросить собственную волю и повиноваться Богу. Человек с кротким духом может по Господнему водительству сразу же остановиться и остановить чрезвычайно успешную работу, даже если Бог не предупреждал его об этом заранее. Так поступил Филипп, когда он был призван идти из Самарии в пустыню. Кроткий дух легко поворачивается в Божьих руках куда угодно Богу. Он не умеет противостоять Богу и следовать собственной воле. Чтобы осуществлять свою волю, Богу нужен именно такой покорный дух. Кроткий дух необходим и во взаимоотношениях с людьми. Кроткий дух подобен Агнцу, это дух креста. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. 1 Петра 2:23. Вот что такое кроткий дух. Он охотно сносит несправедливость. Пусть закон на его стороне, и он может воззвать к отмщению, но он не воспользуется плотскими орудиями, чтобы отстоять свои права. Такой дух будет страдать от боли и ущерба, но не причинит вреда другим. Человек, обладающий таким духом, поступает в праведности, но не требует праведности от других. Он наполнен любовью, благодатью и добротой, поэтому способен растопить окружающих. Пламенеющий. Духом пламенейте Господу служите. Римлянам 12:11. Плоть может вдруг проявлять энтузиазм под действием каких-то стимулов и эмоций, но это временно и недолговечно. Даже когда плоть становится весьма ревностной, она все равно ленивая, так как она ревностна только в том, что соответствует ее воле. Ее рвение подкрепляется одними лишь эмоциями. Она не может служить Господу в тех вопросах, которые ей не нравятся или которым она равнодушна. Плоть не способна трудиться вместе с Господом, делая все шаг за шагом, медленно, невзирая на обстоятельства. Однако горение в духе – это нечто продолжительное. Только пламенея в духе, мы можем служить Господу. Необходимо избегать любого плотского энтузиазма. Надо позволить Духу Святому наполнить наш дух и поддерживать его пламенеющим. В таком случае, даже если наши чувства холодные, наш дух не охладеет и не поколеблется в Господней работе. Слово апостола в этом стихе является повелением. Следовательно, наша обновленная воля может избрать его. Мы должны употребить свою волю, чтобы избрать пламенеющий дух. Мы должны сказать: «Мой дух хочет быть горящим и отказывается быть холодным». Когда наши чувства безразличны, нам надо позволить своему пламенеющему духу управлять всем, не допуская, чтобы нас одолели тепловатые чувства. Если вы всегда служите Господу в прямоте, это свидетельствует о том, что у вас пламенеющий дух. Хладнокровный. У благоразумного много хладнокровия. Притчи 17:27. Наш дух должен пламенеть. Также он должен быть хладнокровным или спокойным. Горение связано с тем, что мы в рвении немедлительны, служа Господу. Хладнокровие связано с сознанием. Если наш дух не хладнокровен, наши действия будут часто выходить из-под контроля. Цель врага – сбить святых с пути и лишить их соприкосновения со Святым Духом. Нам часто приходится наблюдать, что святые, дух которых не хладнокровен, меняют свой образ жизни с принципиального на эмоциональный. Дух и разум тесно связаны с самого начала. Если дух неспокоен, разум возбуждается, если же пламенеющим становится разум, верующий теряет контроль над своими действиями. Поэтому весьма полезно всегда поддерживать дух в спокойном состоянии. Чтобы постоянно ходить по пути Господнему, мы должны игнорировать возбуждение в наших чувствах, возрастание наших желаний и путаницу в нашем разуме. Нам нужно уходить в свой дух и там спокойно разбирать все возникающие вопросы. Если при каждом возбуждении духа мы будем предпринимать какие-то действия, то, боюсь, все они будут противоречить Божьей воле. Обладая знанием о нашем «я», Боге и сатане, и утонченной проницательностью, мы должны иметь спокойствие духа, которого нет у душевных верующих. Святой Дух должен наполнять дух верующего. Душу следует полностью умертвить, чтобы в духе появилось неизъяснимое спокойствие. Независимо от изменений в душе, теле или окружающей среде, спокойствие духа не нарушается. Это похоже на море. Как бы волны ни бушевали на поверхности, на дне все тихо и спокойно. До того, как верующий отделит душу от духа, при любой неожиданности вся его личность сразу приходит в смятение, замешательство или растерянность, и он не знает, что ему делать, или, по крайней мере, теряет чувство цели. Это вызвано недостатком духовного знания и недостатком разделения души и духа. Таким образом, чтобы поддерживать разделение между душой и духом, верующий должен позаботиться о хладнокровии духа. В таком случае у него будут переживания непоколебимости. Какими бы тревожными ни были внешние обстоятельства, они не сумеют лишить его спокойствия и мира. Пусть даже гора рухнет перед ним, он не потеряет спокойствия. Это достигается не за счет медитации, а благодаря тому, что верующий полагается на откровение Духа Святого об истинном положении вещей и ограничивает свою душу. Это не позволяет душе управлять духом. Данный вопрос относится к ведению воли. Наш дух должен повиноваться ее руководству. Воля желает горения, она также желает спокойствия. Недопустимо, чтобы наше духовное состояние выходило за рамки контроля со стороны воли. Дух должен быть пылающим в Господней работе, но также он должен сохранять в ней хладнокровие. Радующийся. «И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Евангелие от Луки. Дух верующего должен быть сломленным в том, что касается его «я» – Псалом 50:19. И в то же время радующимся в Боге. Верующий радуется не из-за чего-то веселого или из-за какого-то личного переживания, дела, благословения или обстоятельств. Он радуется потому, что его центр – это Бог. На самом деле, помимо Бога, не существует ничего, что могло бы доставить верующему радость. Если дух подавлен тревогами, горем или печалью, он сразу впадает в уныние и теряет подобающее ему положение. Он не может осуществлять водительство Духа Святого. Если дух верующего подавлен тяжелыми заботами, он немедленно утрачивает свою подвижность, свободу и живость. Он падает со своего вознесенного положения. Если время печали затягивается, то ущерб, который терпит дух, становится неизмеримым. Единственное, что может помочь в таких обстоятельствах, это радость в Боге. Радуйтесь тому, что Бог – это Бог. Радуйтесь, что Бог совершил все, чтобы стать вашим спасителем. Верующему нельзя терять свое «Аллилуйя». Небоязливый. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофею 1:7. Боязнь – это не смирение. Смиренный человек совершенно забывает о себе, о своей силе, равно как и о своих слабостях. Быть боязливым значит помнить о своих слабостях и о своем «я». Трусость и робость неугодны Богу. С одной стороны, Бог желает, чтобы мы трепетали, поскольку мы ничто, но с другой стороны, Он хочет, чтобы мы с дерзновением выступали вперед посредством Его силы. Быть дерзновенным значит свидетельствовать о Господе, переносить боль, сносить позор, терять все, доверяться Господу и полагаться на Его любовь, мудрость, силу, истинность и обещание. Такими Господь желает нас видеть. Если мы замечаем, что отступаем назад в таких вопросах, как свидетельство за Господа, это значит, что наш дух в ненормальном состоянии. Мы должны иметь бесстрашный дух. Нам нужен дух силы, любви и целомудрия. Наш дух должен быть сильным и мощным, но ему нельзя терять из-за своей силы способность любить. Также ему важно быть тихим, дисциплинированным и нераздражительным. Чтобы противостоять врагу, дух должен быть сильным. Чтобы обращаться с людьми мира, он должен быть любящим. Чтобы вести себя подобающе, он должен быть целомудренным. Тихий. Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. 1 Петра 3:4. Хотя это слово обращено к сестрам с духовной точки зрения, братьям такое учение тоже необходимо. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо. 1 Фессалоникийцам 4:11. Такова обязанность верующего. Сегодня действительно среди верующих слишком много разговоров. Иногда невысказанного остается даже больше, чем высказанного. Запутанные мысли и болтовня могут привести к тому, что наш дух выбьется из-под контроля нашей воли. Из-за неконтролируемого духа человек часто начинает поступать по плоти. Когда дух верующего выходит из-под контроля, ему очень трудно удержаться от греха. Заблуждающийся дух часто вызывает неподобающее поведение. Прежде чем умолкнут уста, должен умолкнуть дух, так как все, что есть в духе, изливается из уст. Нужно следить за тем, чтобы наш дух оставался тихим, чтобы и мы сами оставались тихими, когда вокруг воцаряется сумятица. Тихий дух незаменим для нашего хождения по духу. В противном случае мы впадем в грех. Если наш дух тихий, мы сумеем расслышать голос Духа Святого в нашем духе. Тогда мы сможем осуществлять Божью волю и поймем то, что мы сами понять не в силах из-за сумятицы вокруг. Такой тихий дух – украшение для верующего. Именно его должен верующий выражать внешне. Новый. В новизне духа или в обновлении духа. Римлянам 7:6. Это очень важный шаг в нашей духовной жизни и работе. Застарелый дух не способен коснуться людей. В лучшем случае он может дать им какую-нибудь мысль. И даже в этом он бессилен. Он не может заставить людей задуматься всерьез. Застарелый дух порождает только застарелые мысли. Жизнь, способная ободрить, не потечет из застарелого духа. Все, что порождает застарелый дух – слова, учения, взгляды, мысли, образ жизни – застарелое и ветхое и принадлежит прошлому. Многие доктрины достигают только разума верующих, они не укореняются в духе. За такими учениями не стоит дух, который способен коснуться духа других. Может быть, у этого верующего есть доктрина, которую он когда-то переживал, но сейчас она относится к прошлому. Это сувенир, воспоминание о разуме. Она перешла из духа в разум. Его мысль может быть довольно свежей, недавно полученной его разумом. Но поскольку мысль не подкреплена жизнью, слушатели и окружающие не почувствуют соприкосновения со свежим духом. Часто нам доводится встречать христиан, которые всегда получают что-то новое от Господа. Когда мы стоим перед таким человеком, создается впечатление, что он только что вышел из присутствия Господа и принес нас к Нему. Такие люди постоянно получают новую силу, как орлы или как молодые люди. Они дают людям не сухую, испорченную, прогнившую манну в разуме, а рыбу и хлеб с разложенных углей в духе. Это новизна. Все, кроме нее, является застарелым. Какими бы глубокими и замечательными ни казались отдельные мысли, они не могут затронуть других так, как затрагивает новый и свежий дух. Мы должны поддерживать свой дух в новом и свежем состоянии. Если наш дух не был в Господе, и не получил от него благословения, он не годится для общения с другими. Будь то наша жизнь, мысль или переживание, если это стало нашим воспоминанием, это нечто застарелое. Все мы должны быть новыми благодаря Господу. Если мы, не переживая жизнь, поддержим других, это ничего не дает. Но если мы продолжаем свои прошлые переживания, это тоже бессмысленно. Из этого мы видим важность того, что я живу благодаря Отцу. Иоанна 6:57. Я живу Отцом. Только когда мы постоянно черпаем жизнь Отца, которая становится нашей жизнью, наш дух может всегда быть новым и свежим. Дух, не являющийся новым и свежим, не способен приносить плод в труде, поступать по духу жизни и побеждать в сражении. Застарелый дух не видит человека, так как еще не видел Бога. Чтобы всегда быть свежим, дух должен постоянно касаться Бога. Святой. Чтобы быть святой и в теле, и в духе. 1 Коринфянам 7:34. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. 2 Коринфянам 7:1. Если мы хотим поступать по духу, мы должны непременно поддерживать свой дух святым. Несвятой дух уведет людей в сторону. Если у вас возникают неподобающие мысли, если вы позволяете себе делать голословные утверждения, если вы помните чужие грехи, если вам не хватает любви, если вы слишком много говорите, если вы слишком резко критикуете, если вы самоправедны, если вы не прислушиваетесь к увещаниям, если вы завидуете братьям, если вы тщеславны и так дальше, знайте, что все это оскверняет дух. Несвятой дух не может быть новым и свежим. Стремясь к духовной жизни, мы не можем даже на минуту смириться с грехом. Грех вредит нам больше, чем что-либо другое. Хотя мы понимаем, как освободиться от греха и как поступать по духу, нам надо проявлять осторожность, чтобы случайно не вернуться к прежнему греховному состоянию. Когда появляется грех, поступать по духу невозможно. Мы должны быть бдительными и всегда помнить, что мы мертвые. Тогда грех не победит нас и не сможет войти в наш дух и отравить его. Без святости человек не может увидеть Господа. Сильный. Укрепляясь духом. Лука 1:80. Наш дух должен постепенно расти и становиться сильным. Это крайне важно в духовной жизни. Часто у нас возникает ощущение, что наш дух недостаточно силен, чтобы управлять душой и телом, особенно в те минуты, когда наша душа возбуждена или когда тело слабое. Иногда, когда мы желаем помочь людям, видя тяжелую заботу в их духе, мы ощущаем, насколько бессилен наш собственный дух. Мы не можем высвободить их. В духовном сражении с врагом мы порой осознаем, что у нас недостаточно духовных сил. Нам трудно вести с ним длительную борьбу до победы. Часто мы обнаруживаем, что нашей духовной силы явно недостаточно для полного контроля над всеми этими вещами. В нашей жизни и работе есть множество областей, с которыми мы еле-еле справляемся. Как же нам нужен сильный дух? Если у нас сильный дух, мы обладаем острой интуицией и сильной проницательностью. Также появляется способность отказаться от всего, что не относится к духу. Некоторые верующие намереваются поступать по духу, но не могут этого сделать, так как силы их духа недостаточно, чтобы держать все под его контролем. Наоборот, он оказывается под контролем самых разных вещей. Не ждите, что Дух Святой заменит вас и сделает все сам. Наш возрожденный дух должен взаимодействовать со Святым Духом. Нам следует научиться использовать наш дух и затем использовать его настолько, насколько мы научились это делать. Если верующий использует свой дух, его дух постепенно укрепится и получит силу, чтобы прорываться через все, что препятствует Духу Святому, будь то упрямая воля, запутавшийся разум или необузданные чувства. В Библии говорится, что дух может быть пораженным, притча 18:14, то есть он может быть раненым. Раненый дух очень слаб. Если наш дух сильный, мы способны противостать воздействию души и не поддаться ему. Можно сказать, что у Моисея был очень сильный дух, но поскольку он не поддерживал его в таком состоянии, израильтяне сумели раздражить его дух, так что он даже согрешил. Псалом 105:33. Если наш дух сильный, Мы сможем провозглашать победу в Господе, невзирая на обстоятельства, страдания тела или муки души. Только Дух Святой может дать нам силу, необходимую нашему внутреннему человеку. Сила в нашем духе появляется от силы Духа Святого. Однако тренироваться должен и сам Дух. Научившись поступать по Духу, верующий научится использовать силу Духа, а не природную силу в своей работе. Что касается жизни, он научится жить духовной жизнью и не полагаться на душевную жизнь. Что касается битвы, он научится использовать силу в духе, а не душевную силу, чтобы противостоять сатане и его злым духам, атаковать их и противодействовать им. Это развивается и должно развиваться естественно. Ходя по духу, верующий получает больше силы от Духа Святого. Одновременно его дух становится сильнее. Верующий должен всегда поддерживать свой дух сильным. Нельзя позволять ему терять силу, иначе он не сможет справиться с возникающими проблемами. Единство в одном духе. Филиппийцам 1:27. Мы уже говорили о том, что жизнь духовного человека соединена с другими верующими. Единство в духе крайне важно. Если Бог при помощи Святого Духа в духе верующего полностью соединится с верующим, дух верующего также будет единым с другими верующими. Духовный человек един не только со Христом в Боге, он также соединен с Богом, который обитает в каждом верующем. Поэтому, если верующий позволяет душевной жизни работать, он не может поступать по духу. Если он позволяет душе или телу контролировать дух, то его дух не сможет быть единым с другими верующими. Только когда разум и чувства покорятся власти духа, верующий сможет отбросить или оставить несогласие в разуме или чувствах и быть единым с другими детьми Божьими в духе. Верующему необходимо поддерживать свой дух в состоянии единства со всеми верующими. Здесь речь идет о соединении не с маленькой группой тех, кто придерживается таких же мнений, но со всем телом Христовым. В нашем духе не должно быть жесткости, горечи или ограничений. Он должен быть полностью открыт и свободен. Только тогда наше соприкосновение с другими будет происходить беспрепятственно. Дух полный благодати. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с духом вашим. Галатам 6:18. Мы должны постоянно охранять свой дух. Поэтому так драгоценна благодать Господа Иисуса Христа. Благодать Господа в нашем духе приходит к нам на помощь в любое время. Это слово благословения. Также это вершина того, что верующий может получить в своем духе. Мы всегда должны хранить свой дух в благодати Господа. Восхищенный дух. Кроме состояний духа, описанных выше, мы также должны поддерживать дух в состоянии постоянной отрешенности от мира и вознесения в небеса. Мы называем это восхищенным духом. Восхищенный дух глубже, чем вознесенный дух. Человек, получивший восхищенный дух, не только живет, как бы находясь на небесах, он также при помощи водительства Духа Святого верит во второе пришествие Господа и свое восхищение и ожидает их. Когда дух верующего и дух Христа соединяются как один дух, он становится гражданином неба в своих переживаниях, живя на земле как странник. Святой Дух призывает его двигаться дальше, шаг за шагом, чтобы получить восхищенный дух. Раньше кличем верующего было «вперед», теперь он сменил его на «вверх». Благодаря этому все его существо направлено в сторону неба. Восхищенный дух позволяет верующему получить предвкушение духа, который вкусил сил будущего века. Евреям 6:5. Не у каждого, кто верит в доктрину о втором пришествии, есть восхищенный дух. Вера в Господне второе пришествие, проповеди и даже молитва о нем значит очень мало. Все это у нас может быть, но при этом у нас нет восхищенного духа. Не каждый зрелый верующий обладает таким духом. Это дар благодати Божией. Иногда он дается по его желанию, иногда в ответ на мольбы в вере. Имея такой восхищенный дух, верующий всегда готов к восхищению. Он верит не только в Господне возвращение, но и в собственное восхищение. Это не вера в доктрину, но знание факта. Так же, как Симеон по откровению Духа Святого знал, что увидит Христа Божьего до смерти, так и верующий должен твердо верить, что до своей смерти он будет восхищен Господу. Такая вера – это вера Еноха. Конечно, мы не стоим упрямо за какое-то суеверие, но поскольку мы живем во время восхищения, для нас, естественно, быть наполненным верой в то, что мы будем восхищены. Такая вера позволяет нам лучше понимать работу Бога в этом веке. Так мы получаем небесную силу, помогающую нам в нашей работе. Если верующий получил восхищенный дух или другими словами, если его дух теперь в состоянии восхищения, мы замечаем, что он стал более небесным. Его путь в небеса уже не такой, как прежде, когда он считал, что ему придется пройти через смерть. Когда верующий занимается духовной работой, у него обычно много ожиданий и планов. Он наполнен Святым Духом, мудростью и силой. Он верит и ожидает, что Бог использует его и что его работа будет чрезвычайно плодотворной. Но хотя все идет очень успешно, Бог нажимает на тормоза и просит его свернуть всю его работу и приготовиться для нового пути. Для него это полнейшая неожиданность. Господи, разве моя сила предназначена не для работы? Разве все те замечательные знания, которые я приобрел, служат не для помощи другим? Почему двери закрылись и все остыли? Тем не менее, имея такое водительство, верующий осознает, что Бог намеревается призвать его встать на другой путь. Раньше он шел вперед, теперь ему предстоит идти наверх. Это не значит, что больше не остается никакой работы. Работа есть, но она может быть прекращена в любой момент. В другой раз Бог использует внешние обстоятельства. Преследование, противодействие, разорение, показывая верующим, что ему угодно, чтобы у них был восхищенный дух, и чтобы они не считали, что их работа в мире будет все успешнее и успешней. Господь желает сейчас изменить путь своих детей. Многие из Божьих детей не знают, что есть нечто лучшее, чем просто успешная работа, которая постоянно развивается. Им нужно двигаться наверх. Восхищенный дух не бесплоден. До того, как верующий получил такой дух, его переживания были изменчивыми. Если у верующего есть свидетельство восхищения в духе, его вера в восхищение тверда. Если его поведение также соответствует восхищенному духу в жизни и работе, то такой дух побудит верующего готовиться к пришествию Господа. Эта подготовка касается не только внешних исправлений. Верующий также становится полностью готовым в духе, душе и теле к встрече с Господом. Таким образом, верующему надо молиться о том, чтобы Святой Дух показал ему, как получить и сохранить восхищенный дух. Верующие должны молиться, надеясь, верить и быть готовыми удалить все препятствия, чтобы получить восхищенный дух. Он должен стать мерилом нашей жизни и работы, чтобы мы знали, где мы потерпели неудачу. Если такой дух потерян, нам следует знать, когда мы его потеряли и как его восстановить. Нам надо молиться, чтобы знать, как связаны с нашим духом обстоятельства в мире. Так мы узнаем, как нам победить. Получив такой дух, мы можем легко потерять его, так как мы не знаем, какие молитвы и работа должны быть у нас на этом этапе, для того, чтобы сохранять наше положение в небесных пределах и поддерживать кристально ясное видение. Поэтому нам надо постоянно молиться о том, чтобы Дух Святой научил нас постоянно поддерживать в себе такой Дух. В результате подобной молитвы мы придем к осознанию того, что нам необходимо обращать разум к тому, что наверху. Колоссянам 3:2. Этим нельзя пренебрегать. Так как мы стоим у врат небесных, и нас в любую минуту могут восхитить, мы должны избрать белые одежды и работать, так как нас могут призвать наверх в следующее мгновение. Эта надежда полностью отделяет нас от земного и соединяет нас с тем, что наверху. Хотя Бог желает, чтобы мы всем сердцем ожидали вознесения, нам нельзя заботиться только о восхищении. Нельзя пренебрегать нуждами других и забывать об окончании той работы на земле, которую Бог отмерил нам. Мы имеем в виду только то, что Бог не желает, чтобы данная нам работа помешала нам быть восхищенными. В нашей жизни и работе притяжение небес должно быть сильнее земного притяжения. Нам нужно научиться жить не только ради Господней работы, но также и ради нашего восхищения Господом. Пусть наш дух каждый день возносится в уповании на пришествие Господа. Пусть мирское станет настолько бессильным, что нам не захочется не только быть от мира, но и быть в мире. Пусть наш дух каждый день возносится к небесам и жаждет поскорее отказаться с Господом. Давайте обратим свой разум исключительно к тому, что наверху, так, чтобы даже лучшая работа в мире не смогла отвлечь нас. Отныне давайте будем отчаянно и осмысленно молиться в духе «Ей гряди, Господи Иисусе».